Airbus испытывает многоместное аэротакси в 2018 году. Европейская авиастроительная компания Airbus объявила о начале испытаний прототипа аэротакси City Airbus к 2019 году. Вектор развития современных городов, в частности субурбанизации, повышает требования к транспортной доступности населенных пунктов и нередко ставит население мегаполисов в зависимость от личного транспорта. Возрастающая автомобилизация, в свою очередь, приводит к ухудшению трафика, несмотря на расширение дорожной инфраструктуры. Предполагается, что минимизировать заторы могут, например, вакуумные системы типа Hyperloop и распространение беспилотных машин. В качестве альтернативы рассматриваются аэротакси – легкие пилотируемые или беспилотные летательные аппараты, которые предназначены для перевозки небольшого числа пассажиров в пределах городов. Реализацией подобных проектов занимаются несколько компаний. Осенью 2016 года немецкая Evola обнародовала стратегию, согласно которой ее мультикоптеры смогут приступить к перевозке пассажиров, начиная с 2020 года. Тогда же Airbus представила концепцию городского аэротакси «Уаган». Оно будет выполнено по схеме конвертоплана с передним и задним поворотными крыльями. Консоль крыла планируется оснастить двумя электродвигателями с воздушными винтами. В июне 2017 года концерн продемонстрировал модели многоместного аналога «Уагана» «Альфа Демонстрейтор». Технические решения, которые будут использоваться в полномасштабном прототипе, инженеры показали на аппарате в масштабе 1 к 7. Модель успешно прошла летные испытания. На сегодняшний день разработчики также проверили тесты полноразмерных винтов. Как и «Уагама», проект City Airbus предусматривает создание грузопассажирского квадрокоптера, который будет рассчитан на перевозку 2-4 человек. При крейсерской скорости полета 120 км в час, «Альфа Демонстрейтор» на одном заряде, вероятно, машина будет электрической, сможет преодолевать расстояние до 60 км. Масса аппарата составит 2,2 тонны. Ожидается, что после начала тестов полноразмерного беспилотного прототипа в 2018 году концерн приступит к сборке второго аэротакси. Бета-демонстрейтор будет пилотируемым и может подняться в воздух в 2019 году. Выпуск предсерийной версии транспортного средства «Гамма-демонстрейтор» компания намерена начать в 2022-2023 годах. Срок эксплуатации коммерческих моделей не уточняется. Подробности работы будущего сервиса также неизвестны. Сообщалось, что «Уагана» пользователи смогут вызвать с помощью мобильного приложения, а полеты аэротакси будет выполнять по заданным маршрутам. Отклонение от них будет допустимо в аварийных ситуациях. Аппарат сможет совершать вертикальные взлеты и посадку, что позволит задействовать его в труднодоступных районах. На случай угрозы столкновения он будет оборудован системой уклонения, а полного отказа двигателей – парашютом. Между тем, показать прототип собственного аэротакси в 2020 году намерена Uber. Компания реализует проект совместно с бразильским авиастроительным конгломератом Embraer и американским производителем вертолетов Bell Helicopters.
Подпороговая нагрузка превзошла низкую в развитии силы. Американские ученые показали, что упражнения с подпороговым сопротивлением в большей степени помогают развитию силы, чем с низким, за счет адаптации мотонейронов. Эффективность физических упражнений определяется высокой адаптивностью нервно-мышечной системы. Наиболее известным механизмом такого приспособления выступает гипертрофия скелетных мышц. При нагрузке их клетки получают микротравмы и начинают активнее запасать гликоген, увеличиваясь в размерах. В свою очередь, сила волокон, помимо уровня миозина и актина, как считается, зависит от способности мотонейронов к максимальному возбуждению. Для стимуляции последнего используется работа с высоким сопротивлением – 60-85% от предельного. Однако ряд исследований показал, что сопоставимую гипертрофию также могут вызывать как малые, так и экстремальные отягощения. Чтобы прояснить противоречия, специалисты из Оклахомского государственного университета и других учреждений провели эксперимент с участием 26 мужчин в возрасте от 19 до 35 лет. После разделения на две группы они в течение 6 недель должны были трижды в неделю выполнять упражнения на растяжку разгибателей бедра с 80 или 30% сопротивлением соответственно. Затем, спустя 3 и 6 недель, авторы оценивали толщину волокон в области их коленного сустава, разгибателей и квадрицепса с помощью ультразвукового исследования. Силу ног посредством динамометра с 10 и 100% сопротивлением при ходьбе, а также возбудимость мотонейронов методом электромиографии. В период проведения эксперимента добровольцев попросили ограничить повседневные нагрузки на ноги. Дополнительно ученые включили в рассмотрение калорийность и состав их рациона. Анализ показал, что при сопоставимом объеме потребления углеводов и жиров и разном количестве повторений обе группы испытуемых получали примерно одинаковый объем нагрузок. Толщина мышц после тренировок также значимо не различалась. Однако уже к третьей неделе участники, которые делали растяжку с 80% сопротивлением, демонстрировали прирост физической, в том числе изометрической силы. У мужчин с 30% сопротивлением увеличение показателя наблюдалось только к шестой неделе. Пиковый крутящий момент в первой группе также превышал значение второй, хотя существенно не отличался по сравнению с базовым. Уровень максимальной произвольной активации в случае подпороговых усилий при этом увеличивался к шестой неделе. По словам авторов, полученные данные дополняют информацию в пользу гипотезы об эффективности работы с большим сопротивлением для развития силы. При 80% нагрузке она возросла на 27,7 и 28% пунктов через 3 и 6 недель. У остальных добровольцев прирост составил 9,5 и 13,4%. Несмотря на отсутствие различий в толщине мышц, тенденция сопровождалась повышением возбудимости мотонейронов. Подробности исследования представлены в журнале Frontiers in Physiology.
Советское воспитание детей оказалось отличным от российского. Социолог Лидия Окольская сравнила воспитательные модели в Советском Союзе и Российской Федерации. Оказалось, что они имеют принципиальные различия, обусловленные ценностями, доминирующими в обществе на определенном этапе. Лидия Окольская, старший научный сотрудник Института социологии РАН, сравнила советскую и российскую воспитательные модели. Для этого она проанализировала два исследования. Первое под названием «Советский человек» провели в 1989 и 1999 годах. Его автор – известный социолог Юрий Левада. Другая масштабная работа называется «Всемирное исследование ценностей». Она затрагивает 1990, 1995, 2006 и 2011 годы. Участие в каждом из этих опросов приняли 2000 человек. Последний опрос охватил 2500. Во всех случаях респондентам предлагали список качеств, которые они хотели бы видеть у своих детей. Например, бескорыстие, ответственность, трудолюбие, независимость, бережливость, настойчивость, послушание, неэгоистичность и другие. Человек должен был выбрать не более 5 из них. Согласно выводам Лидии Окольской, в советской воспитательной модели доминировали такие качества, как честность, порядочность и любовь к дому и своей стране. В то же время в конце 90-х на первый план выходят уже другие, более эгоистичные. Желание получить звание или хорошую работу потеснили стремление трудиться ради общего блага и уважать родителей. Последние стали чаще делать акцент на индивидуалистических качествах и самостоятельности ребенка. Честность и порядочность оказались важны как для советского человека, так и для россиянина. Но в 80-е эти качества все же ценились больше. Интересный вывод касается религии. Среди людей, для которых важным аспектом является религиозное воспитание, оказалось много эгоистов. Пара «религия исключительно важна» и «не упускать своего» часто фигурируют в исследовании, несмотря на то, что базовые ценности православия и ислама нельзя назвать эгоистичными. Также видно, что роль религии в российском обществе постепенно возрастала после краха СССР. Воспитательные модели Российской Федерации претерпели немало метаморфоз за прошедшие десятилетия. Они отличаются не только от советской модели, но и друг от друга. В 90-е произошел крен в сторону настойчивости, решительности и независимости. А в 2000-е на первое место выходит самостоятельность и нонконформизм. Но уже после 2006-го произошло неожиданное усиление ценности послушания, хотя и самостоятельность оставалась весьма важным трендом.
Старческую бессонницу назвали важной для выживания адаптацией. Новое исследование подтверждает важность возрастных изменений режима сна. Плохо спящие бабушки повышали безопасность живущего в дикой природе племени. Уже давно антропологи и психологи предположили, что время сна у людей, как и у некоторых других эусоциальных животных, живущих тесными группами, должно распределяться между членами сообщества так, чтобы пока одни отдыхали, другие могли бодрствовать и оставаться на стороже, присматривая за всеми возможными опасностями. Именно этим нередко объясняют разные хронотипы, свойственные людям в разном возрасте, включая любовь подростков к долгим ночным посиделкам и наоборот, обычный для более пожилых людей ранний сон и ранний подъем по утрам. Однако, по словам Дэвида Сампсона и его коллег из Канады и США, до сих пор эта гипотеза не была должным образом проверена в пылевых исследованиях. Такую работу они и проделали. Соответствующая статья будет опубликована журналом Proceedings of the Royal Society B. Коротко об исследовании рассказывает сообщение университета Дьюка. В качестве объекта ученые выбрали представителей народа хадза, коренных обитателей Танзании, многие из которых продолжают сохранять изолированный традиционный уклад жизни. Хадза живут племенами примерно по 30 взрослых в травяных хижинах, в каждой из которых размещается по одному, два взрослому человеку плюс несколько детей и подростков. Ученые договорились с 33 взрослыми из 22 разных хижин, что в течение 20 дней те будут носить датчики движения, которые позволят проследить за режимом их сна и бодрствования. И действительно, одновременный сон у взрослых из одной хижины наблюдался крайне редко. В 99,8% случаев, пока один из взрослых спал, второй бодрствовал или дремал, оставаясь на стороже. Из всей подопытной группы в любой случайный момент ночи бодрствовали в среднем 8 человек. Дальнейший анализ собранных данных показал, что разница в периодах сна коррелирует с возрастом человека. Вообще, старость у нашего вида продолжается заметно дольше, чем у ближайших родственников. Предполагается, что это позволяет эффективнее передавать накопленный опыт следующим поколениям. Кроме того, существует гипотеза о том, что, присматривая за детьми в лагере, старики освобождают ресурсы взрослых, половозрелых и сильных мужчин и женщин, позволяя им добывать больше пищи. Гипотеза бабушки. Теперь же у старости нашлась и другая польза. «Мы называем это гипотезой плохо спящей бабушки», — говорит Дэвид Сампсон. «Наличие людей разного возраста увеличивает безопасность для всей группы». Страх социального равенства оказался кросс-культурным. Экономисты из Китая и США показали, что люди склонны сопротивляться радикальному социальному равенству независимо от культуры. Формирование и поддержание социальной иерархии характерно для многих животных. В отличие от других таксонов, для человека, однако, характерна устойчивая склонность к активному сопротивлению подобным структурам. На национальном уровне это выражается, например, в революциях и войнах, которые, несмотря на формальные усилия мирового сообщества по предотвращению таких конфликтов, наблюдались в 20 и 21 веках, как и в античности. Обычно сохранение неравенства объясняется намерениями высших слоев, обладающих по сравнению с низшими большими ресурсами. Альтернативная точка зрения связывает тенденцию с бессознательной неприязнью всех людей к перераспределению статусов. Последняя концепция не нова и восходит к древности. Так Платон называл взаимный обмен рангами между представителями разных социальных классов максимально вредным для города. А Конфуций настаивал на необходимости соблюдения статуса кво. Правитель должен быть правителем, подданный подданным. Чтобы проверить, свойственна ли эта позиция современным людям разных культур, специалисты из Чжэцзянского университета и других учреждений провели серию экспериментов. Участие в них приняли 770 взрослых европейцев, китайцев, индийцев, а также 67 тибетских пастухов-кочевников. Дополнительно авторы привлекли к работе 270 детей из Китая в возрасте от 3 до 10 лет. Испытуемым показали 4 типа ситуаций перераспределения благ. Стимулы предполагали принятие решения о передаче определенной части виртуальных денег от одного персонажа другому. При этом, в зависимости от первоначального объема ресурсов, более богатый агент А мог стать беднее второго, Б. Например, участники могли выбрать, изъять ли 2 юаня у А, который располагает 4 юанями, в пользу Б с 1 юанем. При положительном ответе ранг сторон менялся на противоположный. В иных случаях передача средств к этому не приводила, поскольку А имел значительно больше ресурсов, чем Б. Гипотеза подтвердилась, участники неохотно шли на кардинальные изменения статуса персонажей. 55,2% взрослых нетибетцев отказывались от передачи валюты, если это приводило к нарушению иерархии. При условии сохранения последней такое решение принимали 23,13 человек. Эффект примерно одинаково проявлялся у представителей разных культур. Наибольшее сопротивление равенству показали тибетские пастухи. Эта группа людей ведет изолированный образ жизни на высоте 3600 метров над уровнем моря. При этом они почти всегда соглашались на обмен, который поддерживал базовый статус. В отличие от них, китайские дети в возрасте от 3 до 6 лет не были склонны соблюдать иерархию, а с 4 лет даже начинали предпочитать распределение благ в пользу бедного персонажа. По словам авторов, полученные данные указывают, что независимо от культурной принадлежности, люди склонны препятствовать перераспределению благ, которое ведет к радикальному нарушению иерархии. Причины этого не ясны. По всей видимости, как и другие животные, человек таким образом стремится предотвратить потенциальные конфликты и насилие. Также исследование проясняет периодизацию развития признака. Если в 4 года дети начали проявлять альтруизм, после 6 они повторяли поведение взрослых, что очевидно свидетельствует о его интернализированной природе.